Читайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. В эфире программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Добрый вечер. В России опубликована политическая карта свободы слова. Могут ли Иран и Сирия помочь стабилизировать ситуацию в Ираке? В Испании прошла премьера кинотрилогии о преступлениях режима генерала Франко. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и многое другое в этом часе нашей программы. Фонд защиты гласности издал карту свободы печатной и электронной прессы в России. Главный вывод – в стране нет места, где средства массовой информации полностью свободны. Об этом на пресс-конференции сегодня заявил руководитель Фонда защиты гласности Александр Симонов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
40 экспертов Фонда защиты гласности в период с марта по август работали над картой гласности. В конце исследования определились с критериями оценки. Их оказалось 5. Свободные СМИ, таких вовсе не обнаружилось. Относительно свободные, то есть характеристики свободной прессы заметны, насчитали в 21 регионе. Относительно несвободные характеристики едва просматриваются, таких обнаружили в 43 регионах. Вообще не свободны в 17 и сведений о деятельности прессы нет в 8 регионах России. О критериях, которыми руководствовались разработчики карты, рассказывает руководитель Фонда гласности Алексей Симонов.
Относительно свободно – это там, где пресса имеет возможность, по крайней мере, пускай хрипло, но выкрикивать то, что она считает правдой. Относительно несвободно – это та пресса, которая, тем не менее, хрипит, но ее уже совсем не слышно. Она хрипеть-то хрипит, но ее не слышно. А что сказать свободно и несвободно, тут как говорится, пояснений, наверное, не требуется. А несвободно не хрипит.
Эксперты Фонда защиты гласности, работая над картой, проводили мониторинг региональной прессы, задавали вопросы региональным экспертам, редакторам газет, журналистам.
Мы ведем мониторинг конфликтов, случающихся в средствах массовой информации. Фонд защиты гласности собирает мониторинг, собирает сведения о конфликтах, которые так или иначе происходят в этой сфере по всей территории. Кроме того, у нас есть достаточное количество своих корреспондентов, людей, постоянно сотрудничающих с дайджестом Фонда защиты гласности, людей, заинтересованных в проблемах реальной, а не виртуальной свободы средств массовой информации.
По словам Алексея Симонова, их исследование не имеет никакого отношения к проблеме свободы слова в России. Ее просто нет, считает руководитель фонда. И тем более это не связано с работой правозащитной организации «Репортеры без границ», эксперты которой именно свободу слова в стране искали. И именно они по итогам своих исследований поставили Россию на 147-ю позицию из 166 в рейтинге свободы слова.
Мы не занимались свободой слова. То есть на самом деле в этом смысле мы расходимся с «Репортерами без границ», потому что они определили, что по свободе слова мы занимаем 147 место. Мы свободой слова не занимаемся, потому что в фонде существует абсолютно твердое убеждение, что никакой свободы слова в России не было и нет. Потому что свобода слова – это общественный или социальный договор, опирающийся на законы, традиции и навыки. Законов у нас для этого, безусловно, недостаточно, потому что достаточно вспомнить, что у нас есть закон о средствах массовой информации и нет закона о праве на доступ к информации. У нас, естественно, нет и не могло возникнуть реальных традиций этой свободы слова, просто потому что некогда было их выработать. И, наконец, традиции и навыки возникают у журналистов и у людей, которые воспринимают эту свободу, возникают эти навыки к свободе слова. Эти навыки не нажиты.
По словам разработчиков карты гласности, самая печальная ситуация со свободой слова сегодня сложилась в республиках – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане, Калмыкии, Башкортостане, Татарстане. Алексей Симонов находит этому свое объяснение.
Единственная закономерность, которая, безусловно, здесь просматривается, это то, что труднее всего в автономных, так называемых, автономных республиках. Это, безусловно, это по абсолютному большинству их совершенно очевидно и понятно почему. Существует, как бы сказать, двойная цензура. Одна цензура, скажем, социальная, условно говоря, а вторая национальная.
Помимо распределения территории России на относительно свободную и несвободную вовсе, разработчики карты отметили на ней регионы, в которых журналисты погибали. Их 5. Алтай, Саратовская, Ростовская, Московская область, Чувашия. По словам руководителя службы мониторинга Фонда защиты гласности Бориса Тимошенко, впервые они сталкиваются с реальными расследованиями Генпрокуратуры в отношении погибших журналистов.
Впервые мы столкнулись с расследованием фактически всех случаев убийства за ближайшие полгода. Освежая в памяти этот список, я заглянул вот в справку Генпрокуратуры и был просто поражен, потому что такого еще никогда не было. Как правило, ответы следствия продолжаются, следствие ведется, проводятся все мероприятия. А здесь, пожалуйста, есть уже даже приговоры, которые после августа последовали, в частности, в Саратове. Хотелось бы надеяться, что и в дальнейшем Генпрокуратура будет также с нами сотрудничать, как и сейчас. Это здорово помогает. Может быть, именно их обращение на места как-то стимулирует быстрое расследование подобных дел. Потому что, если вспоминать, скажем, то, что было 10 лет назад, сплошные отписки. Просто единичные случаи, когда были ответы по существу.
В ходе исследования определились регионы, где полной свободы прессы, конечно, нет, но ситуация на фоне других регионов сложилась более-менее нормально.
Как-то более-менее в Томске, как-то более-менее в Новосибирске. Вообще Сибирь в этом смысле все-таки относительно свободней. Ну, во-первых, ссылать некуда, это тоже правда. С другой стороны, и там есть развлечения, потому что, скажем, Кемерово, да, действительно, в которой, как говорится, все зажато, и уже мы в Москве, извините, остатки кемеровской журналистики пристраиваем на работу. Но, тем не менее, вот Томск, Новосибирск, очень тревожное, на мой взгляд, положение в Красноярске, потому что у господина Клопонина очень большие амбиции, и как раз представление о собственной компетентности сильно завышено, поэтому он достаточно жестко относится к тому, как о нем пишут. Он очень этим взволнован. И это всегда оборачивается проблемами для средств массовой информации.
Вместе с этим определились и наиболее неблагоприятные области и города.
На мой взгляд, самое неблагополучное, как ни странно, это Башкортостан, где больше всего газет, где секретарем, многолетним секретарем Союза журналистов является редактор юмористического журнала, который смотрит с большой иронией на все происходящее. Мария, это просто отдельная просто песня. Просто стало невозможно дышать, потому что там количество криминального насилия по отношению к средствам массовой информации зашкаливало. Количество газет, которые печатались за пределами региона, зашкаливало. Два кировских города выросли на деньгах, которые платили средства массовой информации «Мариэл» за печатание их, значит, в Яранске. Там построили новую типографию на эти средства.
Рассказывал руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открылся 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Фракция «Единая Россия» в Госдуме не поддержала идею отмены выборов мэров в столицах российских регионов. Суд в карельском городе Кондопога вернул сегодня в прокуратуру дело против человека, обвиняющегося в организации массовой драки, в которой были убиты 2 местных жителя. В Багдаде захвачены более 100 сотрудников правительственного НИИ. Ответственность за похищение пока на себя никто не взял. В городе Карлсруэ, ФРГ, группа американских и немецких адвокатов зарегистрировала в прокуратуре иск против ушедшего в отставку министра обороны США Дональда Рамсфелда. В Брюсселе сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между Европейским Союзом и странами Закавказья, Азербайджаном, Арменией и Грузией. Премьер-министр России Михаил Фродков подписал постановление о квоте для приглашенных на работу иностранцев. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – итоги референдума по независимости в Южной Осетии. В выпуске участвуют российские, грузинские, армянские и азербайджанские политологи. Еще одна тема – политика США и Великобритании по отношению к Ираку. Можно ли вывести войска коалиции из страны? Что за этим последует? Насколько серьезны разговоры о сотрудничестве Запада с Сирией и Ираном? Программа повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени.
А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день. Ну вот, как вы только что, наверное, слышали, тема возможного участия Ирана, Сирии в стабилизации обстановки в Ираке, она сегодня занимает очень большое место в наших программах. И в связи с этим я хочу вас спросить, а что сегодня американские газеты пишут интересного вот на темы, связанные с этим регионом? Я имею в виду Ирак, Иран и Сирию.
Здравствуйте, Александр. Вот как газета Wall Street Journal откликается на то, что вы сказали. Газета Wall Street Journal пишет о том, что в то время как выборы в Конгресс США на прошлой неделе по большому счету были связаны с Ираком, то сегодня для президента Буша, который начинает 8-дневную поездку по Азии, приоритетом является Иран. Ожидается, что тема сдерживания ядерных амбиций Ирана и убеждение его руководства помочь стабилизации соседнего Ирака будет доминировать во время неофициальных встреч с российским президентом Владимиром Путиным и китайским руководителем Ху Цзиньтао. Как Россия, так и Китай выступали со своей точкой зрения на усилия США и Европы по проведению резолюции Совета Безопасности ООН о принуждении Ирана к свертыванию его ядерной программы. Администрация Буша уже давно не хочет вести прямые переговоры с Ираном, если тот не приостановит обогащение урана. Однако Белый дом, продолжает Нью-Йорк Таймс, испытывает внутреннее и международное давление, нацеленное на поиск помощи Тегерана в деле нормализации обстановки в Ираке. В понедельник за такой поиск высказались премьер-министры Великобритании и Австралии. Об этом говорят и многие американские законодатели. Видимо, такие призывы будут нарастать, отмечает «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на то, что такого же мнения, по сведениям ряда источников, придерживается и двухпартийная группа по Ираку, возглавляемая бывшим госсекретарем Джеймсом Бейкером. В понедельник члены этой группы впервые встретились с президентом Бушем. Многие наблюдатели полагают, что доклад этой группы, который должен увидеть свет в декабре, может стать планом модернизации политики в Ираке. Но уже сегодня очевидно, что в обмен на помощь по Ираку Иран будет добиваться от США уступок касательно его ядерной программы, пишет газета Wall Street Journal. Александр.
Алан, я знаю, что американские газеты также подробно комментируют вот эту немножко такую киноисторию, на первый взгляд, о том, как китайская подлодка подплыла к американскому авианосцу и что из этого всего получилось. Но, тем не менее, пишут они серьезно, и вот о какой-нибудь публикации расскажите, пожалуйста.
Ну, есть публикация в газете «Washington Times», это редакционная статья. Газета ставит вопрос ребром, почему китайская подводная лодка сопровождала американский авианосец «Китти Хок» и группу кораблей боевой поддержки за несколько недель до того, как китайское военное командование должно принимать у себя в гостях командующего Тихоокеанским флотом США. Газета отмечает, что для китайских субмарин не свойственно как ходить по пятам за американскими судами, так и вообще плавать вдали от родных берегов. Во всяком случае, этот инцидент, который произошел еще в октябре, бросает тень на намеченный на эту неделю визит американского адмирала Гэри Роукхеда в Китай и на его встречи с китайским военным руководством. Инцидент, продолжает газета, хорошо вписывается в намерения Китая изменить баланс власти в Тихоокеанском регионе. Эти намерения описаны в ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая. В докладе, в частности, говорится, что нынешние тенденции военной модернизации могут обеспечить Китай силой, способной осуществлять военные операции в Азии, далеко выходящие за пределы Тайваня. Было ли преследование китайской субмариной с боевыми торпедами на борту американской военной эскадры умышленным намерением послать некий сигнал, неясно, пишет «Вашингтон Таймс». Но американские официальные лица должны внимательно изучить этот тревожный эпизод, заключает газета. Александр.
Алан, большое спасибо. К сожалению, время, вот отпущенное на наш с вами диалог, вернее, на ваш рассказ, скорее, оно истекло. Но я напомню нашим слушателям, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов с кратким обзором интересных материалов сегодняшних американских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». По словам ряда российских правозащитников, сотни этнических грузин в Москве содержатся в центре временного содержания иностранных граждан, и неделями они ожидают депортации в Грузию. Часть заключенных под стражу имеет полное право законно находиться на территории России. У них есть и российские паспорта, и регистрация, и визы. На сегодняшней пресс-конференции правозащитников, недавно побывавших в этом центре, присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Пожилая женщина Манана Джабелия уже полтора месяца содержится в Центре временного содержания иностранных граждан в ожидании депортации в Грузию. В Москву из Абхазии Манана переехала в 1993 году. Исправно продлевая регистрацию, она не думала, что станет жертвой осложнения российско-грузинских отношений. Нагатинский районный суд вынес решение выдворить женщину в Грузию. Манана обжаловала решение в кассационном порядке. Ответа нет уже более месяца. В Центре временного содержания из-за этой жалобы у женщины начались проблемы. Инспекторы центра настаивают на отзыве кассационного письма из суда. Манане Джабелия уже несколько раз вызывали скорую помощь. Состояние здоровья пожилой женщины, она страдает гипертонией, с каждым днем становится все хуже. Не желая мириться с милицейским произволом, Манана объявила голодовку. Это лишь один из десятков случаев, о которых стало известно правозащитникам после посещения центра. Совет по правам человека при президенте России распространил открытое письмо, в котором говорится, что антигрузинская кампания, цитирую, явилась следствием искаженного понимания общеполитических заявлений лидеров страны по проблемам российско-грузинских отношений, воспринятых на местах как руководство к действию по организации преследований представителей грузинской национальности. Конец цитаты. Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает это заявлением признанием факта дискриминации грузин на государственном уровне.
Я считаю, что это на самом деле официальная реакция, все-таки это официальная структура, эта реакция говорит о том, что у нас действительно все не в порядке в этом отношении, и это впервые признанная кампания дискриминационная в России. Признанная дискриминационная кампания. Государственная. Не просто речь идет о каких-то людях, которые заражены ксенофобией, а речь идет о государственной кампании против людей определенной национальности, что вообще совершенно недопустимо.
Методы, которыми в Москве ведется охота на грузин, по-другому действия правоохранительных органов правозащитники не называют, приобретают все более уродливые формы. Так зафиксированы случаи лишения людей российского гражданства и последующей депортации, говорит адвокат Наталья Дорина.
Были такие обращения. Люди просили не называть фамилии, но таких случаев 8, что в порядке надзора УФМС по городу Москве подало жалобу в порядке надзора об отмене решений, признании гражданами России. Людей, которые с 91 года здесь проживали. Об установлении факта постоянного проживания. Следовательно, их лишают гражданства Российской Федерации и забирают российские паспорта.
Российская гражданка Тамара Рабакидзе была записана на обследование в институт имени Бурденко. Когда подошла ее очередь, врач отказался ее принять, заявив, что он грузин не лечит. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Победа демократов на недавних выборах в Конгресс поставила вопрос о возможной корректировке политики США в Ираке и на всем Ближнем и Среднем Востоке. Вчера Джордж Буш обсудил стратегию действий в Ираке с членами специальной комиссии. Активизировались и дискуссии вокруг политической роли соседей Ирака, Ирана и Сирии. Внимание к Тегерану возросло в последние дни еще и потому, что в Совете Безопасности ООН готовится резолюция по ядерной программе Тегерана, и эта резолюция вновь вызывает разногласия. Рассказывает Кирилл Кобрин.
В Ираке не прекращаются нападения, похищения и взрывы. Сегодня в Багдаде боевики захватили более 100 сотрудников государственного исследовательского центра. Накануне жертвами насилия здесь стали около 20 человек. Почти каждый день сообщается о страшных находках. Только вчера в пригородах иракской столицы полиция обнаружила 46 трупов со следами пыток. Почти ежедневно несут потери американские и британские военные. В этих условиях и под давлением демократов, победивших на выборах в Конгресс, администрация Джорджа Буша заявляет о необходимости пересмотреть иракскую стратегию. Было даже высказано мнение, что активную роль в стабилизации ситуации в Ираке должны сыграть Иран и Сирия. Однако американская позиция в отношении этих двух стран не смягчилась, о чем свидетельствует свидетельствуют заявления президента Буша, сделанные после встречи с израильским премьер-министром Эхудом Ольмертом. О том, что соседи Ирака могли бы сыграть позитивную роль в урегулировании иракского кризиса, заявил и премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он призвал к комплексному решению кризиса в рамках ближневосточного урегулирования.
Большая часть ответов на проблему Ирака лежит вне его. Следует рассматривать ближневосточный регион как единое целое, где действуют одни и те же силы, где таятся корни глобального терроризма, где везде расцветает радикализм, где пропаганда, хоть и целиком лживая, находит отклик на арабских улицах. Вот что я имею в виду, говоря об общей стратегии на Ближнем Востоке.
Действительно ли ситуация в Ираке столь зависима от позиции его соседей, Ирана и Сирии? Я спросил об этом Сергея Андреева, независимого эксперта по исламистским движениям Ближнего Востока и Центральной Азии из Оксфорда.
Вряд ли можно утверждать, что главная причина продолжающегося насилия в этой стране заключается в вмешательстве Сирии и Ирана. Конечно, Иран парадоксальным образом достаточно выигрывает американского присутствия и в Ираке, и в Афганистане, на своей западной и восточной границе. Потому что именно благодаря тому, что усилиями американцев и их союзников был свергнут режим талибов в Афганистане и был оккупирован Ирак, Иран добился того, что основные его соседи-противники прекратили свое политическое и военное существование. И Иран, конечно же, заинтересован в том, чтобы поддерживать иракских шиитов. Но насколько эта поддержка распространяется на военное сотрудничество с партизанскими отрядами иракских шиитов, сказать достаточно сложно, потому что, в общем-то, подобного рода информацией владеют только специальные службы. И, как известно, Америка и ближайшие ее союзники в последнее время отметили целым рядом голословных утверждений по поводу Ближнего Востока, вспомнить хотя бы то, что послужило предлогом для вторжения в Ирак, это совершенно необоснованное утверждение о том, что правительство Саддама Хусейна пытается создать оружие массового поражения. Вполне возможно, что когда сейчас идут разговоры о том, что главная причина продолжающегося насилия в Ираке – это вмешательство соседей, является утверждением точно такого же типа. Сирия вряд ли особо заинтересована в продолжении военного конфликта в Ираке. Не следует забывать, что сейчас основная причина и основные движущие силы гражданской войны в Ираке – это межрелигиозное насилие и межэтническое насилие. Сирия совершенно светская страна. Там у власти находится партия Баас, как и в Ираке во времена Саддама Хусейна. Это совершенно светская, националистическая, достаточно левая партия. Поэтому предположить, что Сирия была бы заинтересована в розыгрыше этой религиозной исламистской карты, это абсолютнейший абсурд в силу своей природы сирийского режима.
Я беседовал со специалистом по исламистским движениям Ближнего Востока и Центральной Азии Сергеем Андреевым. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Хочу еще раз напомнить, сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». И главное, одна из главных тем – парадоксальная новинка книжного рынка Америки. Самый знаменитый роман, возможно, «Хижина дяди Тома». Почему? Об этом в программе «Поверх барьеров», которая повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открылся 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Недалеко от места его проведения милиция задержала участников несанкционированного пикета, требовавших отставки председателя Федерации Михаила Шмакова. Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе не поддержала идею отмены выборов мэров в столицах российских регионов, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Сегодня же спикер Верхней Палаты Парламента Сергей Миронов высказался против отмены минимального порога явки на выборах. Суд в карельском городе Кондопога вернул сегодня в прокуратуру дело против зачинщика массовой драки, в которой были убиты два местных жителя. Уголовное дело Сергея Мозгалева объединят с делом еще одного участника драки Юрия Плиева. В России токсическим гепатитом на сегодняшний день больны более 9,5 тысяч человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, самое большое число отравившихся суррогатным алкоголем в Иркутской, Челябинской и Белгородской областях.
В Багдаде захвачены более 100 сотрудников правительственного НИИ при Министерстве образования. Ответственность за похищение пока на себя никто не взял. В Сараево суд по военным преступлениям приговорил бывшего боснийского солдата Радована Станковича к 16 годам тюрьмы за изнасилование мусульманок в городе Фоче в 92 году во время войны в Боснии. Это первое дело, которое Международный трибунал в Гааге передал на рассмотрение местного суда на Балканах. ФРГ, группа американских и немецких адвокатов, подала иск против ушедшего в отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 14 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
14 ноября 1974 года. Программа «Кино. Его прошлое. Настоящее. Будущее». О своем фильме «Я ходил в море за апельсинами», посвященном судьбе испанских детей, которых вывезли в СССР в 1937 году, рассказывает кинорежиссер Анхель Гутьеррес.
Это должен был быть фильм о судьбе испанских детей, которые в 1937 году оказались прекрасной, снежной в России, которые получили образование и прошли через все пути, через которые прошли все русские люди. И вот о судьбе этих бывших детей, с чем они возвращаются на родину, вот об этом я считал своим долгом сделать фильм и поступил на высшие курсы кинорежиссеров. Закончив, я уже имел сценарий, который назывался «Я ходил в море за апельсинами». Слова испанской народной песни такими словами. «Я ходил в море за апельсинами, но в море нет апельсин. А я все-таки ходил в море за апельсинами. О, моя любовь, это прекрасное море такое жестокое». И вот это являлся лейтмотивом всей картины. Фильм не увидел свет, хотя сценарий принят нам в фильме. Видимо, работникам Госкомитета кино не очень нравилось, не очень по душе была сама тема. С самого начала мне все советовали и потом уже требовали, чтобы не было последнего эпизода, например, эпизод, когда испанские бывшие дети возвращаются на родину, в Испанию. Я тогда говорил, ну как же они могут не уезжать на родину, если вы, наши первые воспитатели, нам говорили, что вы приехали не для того, чтобы жить здесь, а вы приехали, чтобы здесь получить образование и подготовиться к тому, чтобы поехать на родину и нести отсюда культуру нашу для своего народа. Пусть они не возвращаются на родину. Это очень наивная точка зрения, идущая больше всего от собственного страха и от невежества, и от полного отсутствия каких бы то ни было человеческих чувств у этих людей. Если бы они были настоящими коммунистами, они бы поняли с самого начала, что я с самым горячим сердцем, с самыми лучшими чувствами хотел делать фильм с благодарностью к этому народу. И я считал своим долгом, как единственный испанский режиссер от имени всех испанцев, от имени испанских матерей и испанского народа, сделать фильм с огромной благодарностью к этой стране, к этой земле, которая нам дала очень много хорошего.
Анхель Гутьеррес вернулся на родину в Испанию, где плодотворно работал режиссером. В 80-м году он создал в Мадриде камерный театр имени Чехова, в котором ставят пьесы русских и испанских авторов. «Радио Свобода», 14 ноября 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Nokia представила исследование, посвященное будущему телевидения. Исследование проведено Лондонской школой экономики и политики. Ученые утверждают, что развитие телевидения тесно связано с трансляцией телеканалов на мобильные телефоны и на ладонные компьютеры. О выводах, к которым пришли британские специалисты, рассказывает Владимир Губайловский.
Будущее телевидения – это в первую очередь мобильный доступ. Это приведет к радикальным изменениям всего телевещания. Так, прайм-тайм должен сместиться на полдень, а значительную часть контента пользователи будут создавать сами. Зрители будут активно использовать свои мобильные устройства для создания собственного видео. Рекламные ролики сократятся до 5 секунд и будут настраиваться на пользователя с учетом его профиля.
Новости коротко. В 2007 году Генеральный штаб Вооруженных сил России снимет все ограничения на точность определения координат навигационной системой ГЛОНАСС, сообщает ИТАРТАСС. Орбитальная группировка ГЛОНАСС достигнет 18 космических аппаратов. Она обеспечит действие системы на большей части земной поверхности, в том числе на всей территории России. В 2009 году полное развертывание ГЛОНАСС позволит России предложить альтернативу американской спутниковой навигационной системе GPS. В Берлине названы победители ежегодного международного конкурса блогов, который проводит радиостанция «Немецкая волна». Призов удостоились два российских проекта. Лучшим в номинации «Корпоративный блог» был признан дневник Василия Уткина о футболе в рамках проекта «Спорт сегодня». Среди русскоязычных блогов лучшим назван блог «Магазета онлайн. Все о Китае». Проект посвящен политике, экономике и культуре Китая. Главный приз конкурса «Лучший блог 2006» получил американский проект Sunlight Foundation, посвященный борьбе с коррупцией в органах власти Соединенных Штатов. Компания Microsoft представила демо-версию сервиса PhotoSynth, который позволяет преобразовывать коллекцию фотографий объекта в трехмерную сцену, которую можно рассмотреть со всех сторон, приблизить или отдалить. В качестве демонстрации возможностей технологии разработчики представили трехмерную виртуальную модель площади Сан-Марко в Венеции.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Самаре по инициативе ГАИ на всех пунктах прохождения техосмотра автомобилей с ноября установлены камеры видеонаблюдения. Однако, вопреки ожиданиям, коррумпированность среди сотрудников автоинспекции даже повысилась. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Самаре Сергей Хазов.
С 1 ноября в качестве эксперимента в Самаре на всех пунктах прохождения техосмотра транспорта установлены камеры видеонаблюдения. По словам начальника ГАИ Самары Игоря Рудакова, причиной оборудования пунктов техосмотра видеокамерами стали многочисленные жалобы со стороны автолюбителей на коррумпированность сотрудников госавтоинспекции. Теперь видеокамеры будут фиксировать все автомобили во время прохождения технического осмотра. Сделанная цифровой автоматической видеокамерой фотография автомобиля на станции техобслуживания будет распечатываться на оборотной стороне листа технического контроля в качестве доказательства, что автомобиль действительно прошел техосмотр, рассказал начальник ГАИ Самары Игорь Рудаков.
Мы действительно разворотили, так скажем, муравейник. То есть основная часть автолюбителей просто задавала вопрос, а как же теперь проходить технический осмотр? Мы также будем продолжать проводить негласный контроль за работой станции. Те станции, которые не будут выполнять наши требования, соответственно, они получат предписание и будут закрыты.
Руководство Самарского ГАИ считает, что новшество позволит избавиться от существовавшей до недавнего времени практики, когда коррумпированные сотрудники госавтоинспекции продавали талоны техосмотра. За 1000 рублей в Самаре можно было купить талон о прохождении техосмотра. Как выяснилось, появление камер видеонаблюдения на пунктах технического контроля не остановило коррумпированных автоинспекторов от торговли талонами техосмотра, говорит автолюбитель Алексей Шубников.
Думаю, нет. Почему? Но эту фотографию также можно сделать на компьютере.
В самарском интернете появились объявления, авторы которых предлагают автолюбителям помощь в получении техосмотра. Для этого посредник встречается с заинтересованным автолюбителем и фотографирует его автомобиль. Затем фотография впечатывается в подлинный лист технического контроля. Возросла и стоимость талона о прохождении техосмотра. Теперь приобрести его у посредников можно за 2000 рублей. Хотели как лучше, а получилось как всегда, рассказывает Валерий Ануфриев.
Может быть и борется успешно, но эффект, конечно, очень маленький. Потому что у нас делают, может быть, вид, да и вообще это власть. Сама власть, все против народа направлено.
Продолжает автолюбитель Вера Степанова.
Думаю, не особо, незаметно. Во-первых, раньше акция больше с этим проводилась, а сейчас уже нет. Нет, ну конечно же, проблема уже немножко спала, но и бороться с этим стали меньше. Следовательно, скоро она опять, мне кажется, поднимется.
По словам самарских автолюбителей, даже если с каждым талоном о прохождении техосмотра будет выдаваться персональный регистрационный ключ, как это происходит сегодня с лицензионными компьютерными программами, то даже такая мера не сможет остановить практику по продаже талонов техосмотра. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
Сегодня в нашей рубрике речь пойдет об особой политике, о церковной. История христианства – история многочисленных расколов, самыми серьезными из которых было разделение на католическую и православную церковь, окончательно это произошло в XI веке, и реформация начала XVI века, приведшая к появлению протестантизма. Сам протестантизм сразу разделился на несколько ветвей. Что же до православия, то и здесь произошло несколько расколов. Церковный раскол в России XVII века противопоставил официальную церковь старообрядцам, а в прошлом веке произошел раскол и внутри официального православия, но уже по причинам не каноническим, а политическим. РПЦ взяла курс на сотрудничество и даже подчинение советской власти. Русская православная зарубежная церковь, РПЦЗ, духовно окормляла многочисленную эмиграцию. После распада СССР и краха коммунизма заговорили об объединении двух церквей. И сейчас, спустя 15 лет, кажется, дело дошло до институционального объединения. Возможным последствиям такого объединения посвящен комментарий историка религии Бориса Фаликова в сетевой газете «Ру». Статья называется «Православное поглощение».
Окончательно согласованный акт о каноническом общении двух ветвей русского православия, отечественной и зарубежной, наконец опубликован. После подписания его главами РПЦ и РПЦЗ их воссоединение свершится.
Этот, на первый взгляд, отрадный для православных верующих факт имеет и оборотную сторону, считает автор статьи. По его мнению, объединение совершается таким образом, что речь идет просто о поглощении зарубежной церкви, что, в свою очередь, не может не привести к расколу внутри РПЦЗ.
На первый взгляд документ выглядит компромиссом, учитывающим интересы зарубежников. РПЦЗ сохраняет самоуправление и избирает собственного главу. Но при более внимательном изучении выясняется, что высокая степень автономии не более чем фикция. Реальная власть в Объединенной Церкви будет принадлежать Москве. Критики воссоединения в рядах РПЦЗ злорадствуют. «Мы вас предупреждали, нас проглотят и не поперхнутся». Совершенно ясно, что их ряды будут расти, а значит, будет расти число расколов. И все новые приходы РПЦЗ будут уходить под чужую юрисдикцию.
Так куда же уйдут те приходы русской православной зарубежной церкви, которые не примут унифицирующие власти РПЦ? Я спросил об этом самого автора статьи в газете «Ру» Бориса Фаликова.
Большинство людей уходят в уже отколовшуюся ветвь русской зарубежной церкви, та, которая ушла в свое время в раскол с митрополитом Виталием. Он умер, но эта ветвь функционирует, и, безусловно, туда уйдет большинство недовольных. Они могут еще уйти под греческую юрисдикцию, к грекам-старостильникам. Те, кто в России, могут тоже уйти, предположим, в наследницу катакомбной церкви, как, по крайней мере, она себя именует. Это истинная православная церковь, так называемая. Вот я думаю, что большинство российских приходов, аффилированных с русской православной церковью за границей, они, конечно, вот, скорее всего, уйдут в истинно православную церковь.
Мнение историка религии, доцента Центра сравнительного изучения религии РГГУ Бориса Фаликова. Кирилл Кобрин. Русский политический интернет.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Недалеко от места его проведения милиция задержала участников несанкционированного пикета, требовавших отставки председателя Федерации Михаила Шмакова. Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе не поддержала идею отмены выборов мэров в столицах российских регионов, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Сегодня же спикер Верхней Палаты Парламента Сергей Миронов высказался против отмены минимального порога явки на выборах. В России токсическим гепатитом на сегодняшний день больны более 9,5 тысяч человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. В Багдаде захвачены более 100 сотрудников правительственного НИИ. Ответственность за похищение пока за себя никто не взял.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Первые биржевые торги газом по свободным ценам, как ожидается, состоятся в России 22 ноября, сообщили представители принадлежащей «Газпрому» компании «Межрегионгаз», на электронной торговой площадке которой они будут проводиться. В рамках эксперимента, одобренного правительством, концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. По планам, осенью 2007 года правительство страны примет решение о перспективах этого эксперимента. Вместе с тем, как считают эксперты, уже через несколько лет все промышленные потребители в России будут покупать газ на рыночных принципах. На этом настаивают и крупнейшие в стране энергетические компании – концерн «Газпром» и РАО ЕС России. По словам председателя правления холдинга Анатолия Чубайса, переход к нерегулируемым ценам должен ускорить внедрение промышленности, в частности в электроэнергетике, энергосберегающих технологий.
Наша компания РАО ЕС потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современную пару газовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Федерация независимых профсоюзов России настаивает на увеличении минимального размера оплаты труда в 4 раза в течение ближайших 2 лет и 30% увеличении зарплат работников бюджетных организаций в 2007 году. Как заявил сегодня на съезде Федерации ее председатель Михаил Шмаков, это позволит решить одну из главных задач профсоюзов – довести уровень минимальной зарплаты до прожиточного минимума, который сейчас, по его словам, составляет 3,5 тысячи рублей, а к 2009 году вырастет еще на 1000. В свою очередь президент Владимир Путин, выступая на съезде, призвал профсоюзы противодействовать так называемым серым схемам выплаты заработной платы.
Заработная плата должна быть достойной. Профсоюзы, на мой взгляд, должны занять твердую и принципиальную позицию по серым схемам оплаты труда. Фактически, под права трудящихся закладывается мина замедленного действия. Зарплаты в конвертах незаконно занижают размеры будущих пенсий работников и сокращают объем социальных гарантий. Люди в текущей жизни часто не задумываются об этом, а профсоюзные лидеры должны думать об этом всегда.
Лондонская фондовая биржа начинает сегодня свободные торги ценными бумагами российской «Северстали», третьей по величине сталелитейной компании страны. На прошлой неделе «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам более чем за 1 миллиард долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Metal Steel». Европейский банк реконструкции и развития в 2006 году планирует удвоить объем инвестиций в российские проекты по сравнению с прошлым годом и довести его до 2 миллиардов 200 миллионов долларов. Как сообщил представитель банка, планируется развивать сотрудничество по 4 направлениям – инфраструктурные проекты, энергоснабжение, поддержка частного сектора, а также рынка финансовых услуг. Строительство в России первой плавучей атомной электростанции, которая будет размещена в Архангельской области рядом с городом Северодвинск, будет завершено в мае 2010 года, сообщил государственный концерн «Росэнергоатом», управляющий всеми атомными электростанциями страны. Плавучая АЭС будет оснащена 2 реакторами общей мощностью более 70 мегаватт, стоимость проекта примерно 9 миллиардов рублей. Кроме того, пока «Росэнергоатом» планирует построить такие АЭС в Камчатской области, Красноярском и Приморском краях, а также на Чукотке и в Якутии. Министерство экономического развития и торговли России предлагает установить на уровне 20% минимальную квоту для российских товаропроизводителей на розничных рынках, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. Вместе с тем, по его словам, региональные власти должны получить право увеличивать этот показатель сверх установленного федерального минимума. Ранее о намерении правительства навести порядок на розничных, прежде всего сельскохозяйственных рынках, говорил первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Главная задача сегодня состоит в том, чтобы оздоровить рыночные связи между производителями и потребителями сельхозпродукции. Здесь невозможно обойтись и без создания новых торговых площадей, и одновременно приблизить места торговли к зонам аграрного производства. Существует масса самых разных административных и ценовых барьеров, связанных с торговлей на рынках. Сегодня речь идет о том, чтобы ввести соответствующие правила их работы, ну и избавить производителей от засилия посреднических структур, присутствие которых в этих ситуациях абсолютно неоправданно.
Государственная компания «Российские железные дороги» с 15 января 2007 года предоставит пассажирам возможность выбирать билеты мужское, женское или смешанное купе, сообщили представители компании. Первоначально такая услуга вводится в 8 поездах на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару, Воронеж, Белгород, Ростов и Брянск, а также в поезде Нижний Новгород, Санкт-Петербург. За оформление билетов по новой системе дополнительная плата взиматься не будет. Курс доллара на сегодня 26 рублей 62 копейки, на завтра 26.65. Евро сегодня стоит 34 рубля 23 копейки, курс на среду 34.18. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. «Вновь обретенный голос» — так называется трилогия документально-художественных кинофильмов об эпохе диктатуры Франко, премьера которых состоялась в Мадриде, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Трилогия, показ которой прошел в мадридском кинотеатре Доре, приурочена к 70-летию военно-фашистского мятежа в Испании в 1936 году, который положил начало длительному периоду диктатуры, продолжавшемуся до середины 70-х годов. Идея авторов киноэпопеи – воссоздать историю и отдать долг памяти невинным жертвам диктатуры, судьба которых на протяжении десятилетий в Испании замалчивалась. Кинокритик Фран Родригес. Речь идет о трагической странице нашей истории. О жертвах произвола было запрещено что-либо говорить или писать во времена диктаторского режима генерала Франко. Но после диктатуры о них не полагалось говорить во имя пресловутой доктрины национального примирения, которая, по большому счету, так никого и не примирила. Первый фильм трилогии под названием «Красные дни», снятый молодым режиссером Гонсало Бендало, повествует о начале мятежа и гражданской войны, о массовых казнях без суда и следствия испанских демократов. Мы основывали сюжет на реальных архивных материалах и воспоминаниях очевидцев, рассказывает режиссер. Мы старались во всем быть объективными. Кинокритик Фран Родригес. Фильм нужно смотреть внимательно. Он полностью опровергает домыслы, появившиеся в последнее время в произведениях ультраправых историков и писателей, утверждающих, что мятеж был бескровным, что испанцы с восторгом восприняли идеи фашизма. Ну а истории про сотни тысяч расстрелянных демократов, дескать, придумали американцы, евреи и масоны. Особо беспокоит, что опус и фальсификаторов истории находят в Испании довольно широкого читателя. Второй фильм назван женским именем Виктория Мерседес. Его режиссер Феликс Гомес Урда посвятил свою работу нищете и разрухе, которые принесла с собой диктатура генерала Франко. Фильм рисует картину юга Испании, Андалузии в 1949 году, то есть через 10 лет после установления диктаторского режима. Местные крестьяне вынуждены покидать родные места. В поисках лучшей доли они уезжают в города севера и северо-востока Испании. Фран Родригес. Имеется достаточно документальных свидетельств того, какой на самом деле была жизнь испанцев в период диктатуры. В андалузской глубинке люди голодали. Продуктов, получаемых по карточкам, хватало разве что на пару дней. Авторы фильма демонстрируют события тех лет на примере 15-летней девушки, которую родители вынуждены отправить на заработки. У героев фильма есть реальные прототипы. Особая роль в трилогии принадлежит картине «Узники молчания» режиссеров Мариано Агудо и Эдуардо Морено, которая повествует о машине подавления свободомыслия, действовавшей в Испании при диктатуре. В ту эпоху, по словам создателей фильма, людям, недовольным режимом, предлагалась жесткая альтернатива – умереть от рук палачей или молчать. Отсюда и название фильма. Наша задача была заставить испанцев вспомнить свою недавнюю историю, которую они совершенно забыли, говорят постановщики фильма. Ведь когда сегодня заходит речь о политических репрессиях, испанцы начинают рассуждать о Восточной Европе или латиноамериканских странах, хотя примеры тоталитарного кошмара им следует искать у себя дома. По мнению критики, новая трилогия проводит четкую линию между франкистскими палачами и их жертвами. Она показывает тоталитарный режим во всей его неприглядности, в то время как большинство предыдущих работ, и художественных, и документальных, старались обойти наиболее острые темы, представляя события как некий удар судьбы, обрушившийся на Испанию, как конфликт бесправых и виноватых. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня ведет его мой коллега Андрей Шароградский, и он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему в основном посвятите программу?
Добрый вечер, Александр. В ходе сегодняшнего выпуска постараемся ответить на следующие вопросы. Как будет корректироваться политика США на Ближнем и Среднем Востоке с приходом к власти в Конгрессе демократов? Почему иск против уходящего в отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда подан в Германии? По каким причинам в центре временного содержания иностранных граждан в Москве оказываются люди, имеющие полное право находиться на российской территории? Что представляет собой карта гласности России? Добьются ли профсоюзы повышения минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума, чем замечателен новый фильм о Джеймсе Бонде и кто решил подать в суд на создателей комедии «Борат». Вот такие вопросы мы будем искать ответы. Александр.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». Ведет ее Владимир Бабурин, а тема беседы: сегодня в России начался первый судебный процесс по делу о невероятно жестоком убийстве уличной собаки. Обвинение предъявлено охраннику метрополитена Борису Сурову. Гость студии – президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Иран и Сирия должны взять на себя часть ответственности.
В Лондоне он собирался взорвать так называемую грязную бомбу.
Участники акции «Солидарности» с Александром Козулиным решили голодать по очереди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны работать все вместе, чтобы искоренить нищету в Никарагуа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.